Доброе утро всем. Я думал, что сегодня у нас будут проблемы. Так, ну сейчас, слава богу, с погодой немножко наладилось. Дело в том, что большие дожди, такие дожди были, ну, прямо вот лило буквально вот сейчас перестало только, да, и были проблемы с электричеством, с интернетом были, думал даже, что ничего не получится в плане нашего общения. Но, слава богу, у нас общение должно состояться. Тема, которую мы сегодня с вами будем исследовать, как вы уже, наверное, прочитали и заметили, это о религиозном фанатизме. Прежде чем я приступлю к этой теме, я хотел бы немножечко дополнить к той теме, которую мы с вами в прошлый раз проходили. То есть вы помните, разговор был у нас о богатстве. Благословение это или проклятие? Я не буду подробно повторять то, что было в прошлый раз, только напомню о том, что быть богатым и духовным надо быть очень и очень мудрым, чтобы это можно было совместить. Чтобы быть богатым и это не влияло на мой характер, действительно нужно обладать огромной духовной силой, чтобы быть независимым и не испорченным тем богатством, к которому часто люди стремятся. И что хотелось бы мне дополнить, да. Ну, кроме того, что люди стремятся к богатству, то есть обладать земными богатствами, думая, что это действительно великое благословение, да, люди еще к богатству стремятся немножечко другим, схожим способом, где не только богатство, но достигается еще известность, величие, слава, только немножко другим способом. Ну, вы знаете, что есть люди, которые тоже достаточно богаты, и мне хотелось бы сказать о том, что эти люди стали богатыми, ну, как говорят, благодаря своим талантам и способностям. Вы знаете, есть звезды эстрады, певцы, модели, артисты, юмористы, кумиры спорта, футболисты, хоккеисты, бодибилдеры какие-нибудь, да, умники и умницы, да. Есть люди с самыми такими способностями, хорошими, развитыми, да, благодаря которым они стали известными, да. И вы знаете, меня иногда, ну, я уже говорил на эту тему как-то, да, меня интересует, вот, почему вот те люди, которые выращивают хлеб, которые строят дома, которые, ну, добывают уголь, руду, выливают там сталь, да, почему они не являются такими бедными, да, не являются богатыми? Почему богатые – это юмористы, певцы, танцоры, там, спортсмены? Казалось бы, без них можно прожить. Почему вот такое способствование, что вот вы певцы, вот вы танцоры, вот вы звезды эстрады, кумиры публики, да, и вот в ваши руки идут деньги, вы богатые, вы счастливые. И я хотел бы сказать, что это тоже своего рода политика такая, да. Вот стремитесь все стать вот такими известными, да, моделями какими-нибудь, артистами, там, певцами, да. Заметьте, вот так как-то жизнь устроена, что люди, труда, без которого человек не может жить, эти люди всегда прозябают в какой-то нищете. Люди, которые не трудятся, люди, которые белоручки, они богатые. Смещается акцент в сознании людей. Вот что главное, вот к чему стремитесь, вот к этому не надо стремиться. И я хотел бы, дополняя предыдущую нашу тему, сказать некоторую такую неприятную вещь, что вот это стремление к славе, к богатству, да, к известности присутствует и среди верующих людей. Мне не раз приходилось слышать, сталкиваться, смотришь, люди верующие. Родители, ну, вроде бы ходят в церковь и способствуют тому, чтобы, допустим, там ребенок, ну, стал каким-то выдающимся или футболистом, или хоккеистом. Да, вот, ну, объясняется это очень просто, типа спорт, а спорт, знаете, как говорится, о спорт ты мир, да. Ну, кто не понимает или кто не думал об этом, посмотрите на спортсменов и на тот мир, который они имеют. Точно так же, как и богатство портит человека, точно так же портит и спорт. И самое плохое в спорте не в том, что он там физически развит. Во-первых, я должен сказать, перенагрузки, которые физически испытывает спортсмен, да, экстремальные какие-то, и когда человек идет на какие-то рекорды, да, вы знаете, это, ну, так будем говорить, если бы ехать на машине на пониженной скорости, да, причем на полных газах, это перерасход сил, это когда человек к определенному возрасту похож на выжатый лимон, когда уже сил нет, да, я уже не говорю там про бокс, про борьбу, про поломанные позвоночники, про дедушку Паркинсона, который с радостью встречает многих боксеров и многих бойцов, которые нашли применение для своей головы таким способом, чтобы в нее постоянно били либо боксерскими перчатками, либо другими перчатками, но тем не менее. Эти люди, в конце концов, становятся, так будем говорить, не совсем жизнеспособными, больными, да, и все это делается ради славы, ради первого места, чемпионского звания, золотой медали, ну и, естественно, ради тех гонораров, которые кто-то предлагает, типа вот победителю такая-то сумма, второго, кто занял второе место, такая-то сумма, да, люди одновременно делают, как говорится, деньги и получают славу. И когда мне приходится слышать, видеть, что и верующие стремятся, вот, чтобы их дети тоже стали какими-то, ну, известными. Я слышал даже такие речи, типа, вот вы видите, там какой-то борец выходит на татами там, или на ринг выходит, и вот он перекрестится. Вы видите, вот некоторые даже славят Бога, что Бог мне помог стать чемпионом мира, да, там, и мусульмане, которые там станут на колени, поклонятся Богу, да, или Аллаху. И это тоже как бы так преподносится, типа, а что здесь такого, ну вот спорт, да. Ну, что я должен вам сказать, меня, конечно, это смущает, не бесит, я не злюсь, каждый выбирает сам свой жизненный путь, путь веры или неверия, да, для себя и для своих детей. Но что я хочу сказать? Мы не думаем о последствиях, а задумываемся только тогда, когда что-то у нас уже случается. Допустим, травма мозга, от там, перелом шейных позвонков, когда это борьба или там бокс, допустим, да, сотрясение мозга с соответствующими последствиями для здоровья, да. Мы не задумываемся о том, что перенапряжение скажется в конечном итоге на нашем или на здоровье наших детей. Но я вам должен сказать, что и когда мы стремимся, чтобы наши дети стали какими-то артистами, там, оперными певцами, ну, с одной стороны, вроде бы безобидное такое дело, да, отправляем в школы, там, я не против пения, я не против музыки, я не любитель фанатеть, да, у меня нет таких вот позиций, все это вот грех, там, да, я склонен разговаривать, задавать вопросы, заставлять задуматься людей, а не просто говорить, так, это грех, туда нельзя, вот это можно, вот так нельзя. Я сторонник разговаривать, задавать вопросы, заставлять человека думать. И мне хотелось бы тоже вот, поделиться своими мыслями, своими наблюдениями относительно вот этой когорты известных людей, как я сказал, Звезды эстрады, певцы, модели, артисты, юмористы, спортсмены различные, да. Ну, политики точно также входят в число и богатых, и известных, да. И мне хотелось бы сказать, что это нехорошая тусовка, в которую мы либо сами стремимся, либо наших детей туда пускаем. В мире искусства, допустим, артисты, звезды эстрады, я вам должен такое сказать, там столько гадости, там столько подводных рифов, там столько порч из глазов, да. Я хотел бы сказать, что там не все бесплатно делается, как иногда нам кажется, что за все надо будет чем-то платить. Вот обратите внимание, допустим, артисты известные. Ну вот как бы там ни было, ну кого-то покажут обнаженным, да. Есть такие артисты, которые в таких сценах в открытую не стесняются, снимаются. Кто-то может сказать, не, ну мои дети все-таки, они же чему-то научены, они этим не будут заниматься. Ну хорошо, бывают сцены такие. Лежит она, лежит он в постели, там сценки такие соответствующие, да. Наполовину обнаженные, там до пояса прикрытые одеялом, но это не лежат. Но я что хочу сказать. Вроде бы нет, тут прямо нет такой уже, извините, порнографии, но тем не менее. Они залазят, это нам показывают вот эту часть. Они залазят голыми туда, они видят друг друга. Они должны обняться, должны прикоснуться. Я не думаю, что они настолько железные, настолько дубоватые, да, что ничего не испытывают и ничего между ними потом не происходит. Вы знаете, в мире артистов сколько происходит всякой гадости, сколько они разженятся, разводятся, сколько всяких любовных интриг и романов, да. Чтобы вы знали, это люди искусства. Я уж так хочу сказать, искусственные люди, которые входят в роль, а роли бывают разные, и надо вот эту роль, как некоторые артисты говорят, надо вот пережить, надо прочувствовать. Я согласен. Чтобы показать, естественно, то надо пережить, прочувствовать, надо быть чувственным человеком, надо входить вот в это состояние. Но я что хочу сказать, мы же тоже люди, тоже чувственные, и тоже поддаемся каким-то чувствам. Пусть это даже, так будем говорить, во время съемок. Артисты, певцы, посмотрите на ихних детей, посмотрите на их самих, во что они одеты, какое ихнее поведение, чем они занимаются, по каким тусовкам ходят. Я хочу сказать, это люди испорченные, это люди, ну, не говорю там про всех до единого, кто поумнее, тот, как говорится, с этой карусели соскакивает вовремя, да. Но в основном люди, которые подвязались на этом поприще, это люди, которые уже слеплены, испорчены вот этим миром так называемого искусства, да. Это люди, привыкшие к славе, это люди, привыкшие к обидам, к спорам. Это люди, которые судятся, кто-то что-то сказал. Это мир денег, это мир интриг, это гадости. И я вам должен сказать, хотя нам этих людей выставляют на показ, вот смотрите, известные люди берут у них интервью, спрашивают, что они думают о жизни, и нам вот это, будем говорить, ихний образ мысли, да, навязывается, вот слушайте, смотрите, арт-артистка, тот артист, тот-то сказал, вот. И мы не думаем, мы просто как попугаи, да. Просто это все воспринимаем за чистую монету. И когда мы своих детей в этот мир толкаем, поймите, нет у наших детей, да и у нас нет, нет у наших детей вот того иммунитета. Быть певцом и быть скромным и простым, не тусоваться, не ходить по всем тем, как говорится, злачным местам, не станешь известным, не станешь богатым. Если цель такая стать прославленным и богатым, надо входить вот в этот, будем говорить, вот в эту атмосферу, да, тусовочную. Надо туда входить и надо становиться своим. Эти люди отвыкают быть естественным. Они всегда на публике, они всегда там кокетничают, кривляются, ну, смеются там, да, нас втягивают. Смотрите, вот сколько сегодня всяких шоу, умники и умницы, да, сколько у нас сегодня вот в интернете всяких там боев без правил, бокса, ну, каких-то экстремальных видов спорта, да, сколько у нас таких шоу типа «Алло, ищем таланты», да, самый красивый, самый умный, самый талантливый для детей, для взрослых. Родители дуреют, вот, а вдруг мой ребенок запоет, а вдруг затанцует, а вдруг, там, я не знаю, выкрутасы начнет какие-то делать и станет известным, устроится в жизни, да. Да, может быть, и устроится в жизни, но не устроится он в Боге, не устроится он в этой жизни в каком плане? Устроится, может быть, материально, но не устроится морально, не устроится семья, не устроится жизнь человека, потому что капризы, недовольство, тщеславие, эгоизм, к которым наши дети или люди, или мы сами привыкаем, они как порча будут делать нас автоматически несчастными. Среди этих людей, счастливых людей, можно сказать, так днем с огнем надо поискать. И мне хотелось бы, ну, в завершении вот этой мысли, да, сказать такие слова. Мораль и стремление прославиться и обогатиться – это несовместимые вещи. Как я уже говорил, не можете служить двум господам. Слава этого мира, которая нас манит, да, и кротость и смирение Христа – это диаметрально противоположные вещи. Ну а теперь как бы я хочу начать с вами рассуждение о теме, которая нам говорит о нашем религиозном фанатизме. Уже само по себе выражение фанатизм о многом нам говорит. Фанат, ну, чтобы было понятно, вот фанат футбольного клуба, да. Вот смотрите, во что одеваются, кричат, пьют, там на трибунах, там всякие, как говорится, вывешивают лозунги, плакаты. Далее. Громят, если свои проиграли, громят трибуны. Дерутся с фанатами другого клуба, да. Те, которые выиграли, чья команда выиграла, фанаты этого клуба, ну, я не знаю, там национальные какие-то праздники устраивают, ну, хотя бы не громят. Громят в основном обиженные тем, что их кумиры проиграли. Не забудьте, вот фанаты, это вот, которые участвуют в погромах на Украине. Я это к тому говорю, что значит слово фанат. Возьмите те, которые террористы, ведь это фанаты. Людям, которым объяснили, что если ты взорвешь себя, если ты мужчина и взорвешь себя вместе с неверными, да, то ты мгновенно будешь в раю, и 70 девственниц будут тебя окружать, и ты с ними, и уже извините, я это не могу назвать, как сказать, не могу назвать это как-то так хорошо, что ты с ними будешь действительно, извините это, за это слово, но трахаться. Любви там не может быть 70. И еще что хочу сказать. Ну вот представьте, Аллах вот так объяснил. Вот если бы люди были хотя бы немножечко сообразительнее, да. Аллах вот 70 девиц, как говорится, на откуп дает тому, кто взорвет себя вместе с неверными. Это я вам привожу пример для того, чтобы вы просто поняли, что такое фанат. Привожу такие примеры. У него нет рассудка. У него слепая вера. У него ограниченный ум, да? Ему сказали, взорви себя сразу в раю, да? Будешь ли ты в том раю? Будет ли этих 70, я уже так буду говорить, девственниц, да? Или 70 будет чертей, которые будут тебя жарить. А зачем ему думать? Ему объяснили, его не приучили думать, да? И вот он способен на какие угодно выходки. Вы, наверное, знаете такое выражение, приходилось вам слышать о том, что существуют тоталитарные секты. Что это за секты? Я не буду сейчас там называть их, да. Вы чуть позже поймете, что фактически, мы почти все тоталитарные секты. Мы, я имею в виду религиозные течения, являются тоталитарными сектами. Вы это чуть позже сами поймете из того, о чем я буду с вами сегодня говорить. Может быть, не только сегодня, может быть, продолжится эта тема еще и в следующий раз. Тоталитарная секта – это где жесткая дисциплина. Я бы даже сказал, начинается с жесткой веры. Ты должен верить, ты не имеешь права сомневаться, ты должен доверять, ты должен выполнять абсолютно все тех ставленников, которых якобы поставил Господь Бог во главе вот этих сект. И там, где нет у человека свободы выбора, где он как будто бы запрограммирован, как будто бы на него навели порчу, где он просто обязан слепо действовать и следовать указаниям руководящих лидеров, да, вот эти секты называются тоталитарными. Да, ну, тоталитарная секта – это где армейская дисциплина, где атмосфера гестаповских застенков, да. Ну, конечно, мы понимаем, что это очень плохо. Но я вам должен сказать, ведь люди же туда идут. И люди там есть, которые руководят вот этими людьми. И в этой среде недопустимо вольнодумие, недопустимы вопросы и право выбора. Хочу, слушаю, верю, хочу, нет. Но это я вам говорю о тоталитарных сектах. А теперь мы будем говорить, ну, как бы о хороших сектах, не тоталитарных, да? Но почему я говорю? Ну, слово «секта», оно, конечно, звучит, я так уже употребляю, потому что есть, нет такого выражения «тоталитарные церкви». Ну, если тоталитарные, то это секты. Где управляют людьми вне ихнего желания, это как бы секта, да? Но вы поймете, что в любой религии управляют, может быть, немножечко другим способом, но тем не менее управляют сознанием и я бы даже сказал, что почти сознательно управляют сознанием человека, делают их нерассудительными и тупыми, чтобы люди, ну, отупели. Чтобы люди не думали. И потому я тоже говорю, что это та же самая секта, где не учат людей думать. Так вот, есть род людей, который особенно многочисленный среди верующих христиан. Я больше всего говорю о нас с вами, ну, как бы о христианах и о проблемах в нашей среде. Но я думаю, что будет правильным и справедливым, если в этот раз я бы сказал не только о нас, христианах, а и вообще о всех без исключения верующих, то есть самых различных конфессий и убеждений. Я хотел бы говорить и о христианстве, и иудаизме, и мусульманстве, и восточных религиях. Ну, по поводу язычества, это тоже религия, шаманизма, оккультизма, думаю, что и говорить даже нет смысла. О примитивизме веры людей, придерживающихся вот таких убеждений, тут, как говорится, и говорить нет смысла. Умный человек туда не пойдет. Так вот, что характерно для верующих самых различных идеологических направленностей? Так это наличие доминирующего фанатизма, наличие слепой веры и безрассудства. Это, пожалуй, самый распространенный и самый характерный порок в среде верующих людей. И я вам должен сказать, что существующая религия – это действительно опиум для народа. И я абсолютно согласен с этим выражением нашего дорогого, незабываемого дедушки Ленина. Вместо того, чтобы людей приводить к здравомыслию и рассудительности, религия приводит человечество или приводит конкретного человека к примитивизму и тупости, к косности ума. Вместо того, чтобы быть светом для человечества, да, светом миру, как говорит нам Христос в Нагорной проповеди, религия стала в буквальном смысле тьмою, тюрьмою для сознания человека. Свое невежество и безрассудство она, то есть как бы религия, да, поставляет на высоте. И мало того, что она напрочь отучает человека думать, так она еще и возомнила о себе, что она, и я должен подчеркнуть, что неважно какой направленности эта религия, да, она возомнила о себе, что она самая преподобная из всех существующих религий. Религиозных конфессий тьма тьмущая. Все они разнятся по своим убеждениям, но все имеют одно единое общее. Мнят о себе, что они самые правильные, не задаваясь вопросом, как же так, все по-разному и все правильно, да? И что еще самое важное, да, все они, тоже интересный факт, не учат человека думать, не учат здравомыслию и рассудительности. Ну, ладно, возомнила религия о себе, ну пусть бы и мнила, да, пусть бы тешилась своей глупостью и ограниченностью ума. Так я вам должен сказать, нет же, она возомнила о себе, что она, ну, если можно так сказать, ключница, то есть, у кого ключи, да, она ключница царя небесного. И только она может определять, кого пущать туда, кого не пущать. Вот заметьте, вроде бы не тоталитарная секта, вроде бы там учение, вроде бы не заставляет, но тем не менее. Вот ты не будешь слушать, а мы вас не пустим на небо, мы же предстоятели, мы же посредники, да? А мы вас не пустим. Обратите внимание, вот элементы такого, знаете, культурного тоталитаризма. Религия взяла на себя миссию объявлять несогласных с ней еретиками, что тоже, обратите внимание, намек на что. Да, ты вроде бы свободный, да, тебя мы не тираним, но если ты не согласен с тем, что мы говорим, во что мы верим, что мы, чему мы вас учим, то ты еретик. Она объявляет людей еретиками, богопротивниками, антихристами, неверными. Она взяла право исключать и даже устраивать гонения святой инквизиции против несогласных с ними. И неспроста сегодня появляются статьи в уголовных кодексах разных стран об уголовной ответственности за оскорбление религиозных чувств. Подчеркиваю, не за оскорбление религиозного ума, а именно чувств. Но верующие ведь не должны ни оскорбляться, ни обижаться, если они, конечно, верующие. Я бы, ну так бы сказал, а вы докажите состоятельность своих убеждений. А если вы не можете этого доказать, вот что вы преподаете, чему вы людей учите, да, то чувство вашей оскорбленности лучше из доказательств вашей глупости и ограниченности ума. То есть, обратите внимание, на уровне государственном, да, ну, якобы, знаете, из хороших соображений, да, мотивов, ну, чтобы не обижали, не оскорбляли, для каждого его вера в своего Бога – это что-то святое, да. Но я вам сказал, не учат людей думать, приучают к глупостям, приучают к фанатизму, да, А теперь, если кто-то осмелится и что-то начнет говорить, а может быть, прямо задаст вопрос, пожалуйста, докажите вот то, что вы исповедуете, докажите, что это правильно, что это действенно, да? Если кто-то осмелится задать вопрос, то это можно уже трактовать, кто-то же обидится, как это так, ты вот сказал, ты разбиваешь во мне веру, ты, ну, как бы, против моего там Бога там, или еще кого-то, да? Ты оскорбляешь наши чувства, мы этим хотим заниматься, мы и будем заниматься, а ты не имеешь права даже сказать. Вы заметьте, политика так построена, что если гей-хлопцы и гей-девки, как я их называю, да, ЛГБТ, если они требуют, домогаются, педофилы говорят, что дети тоже имеют право на совокупление с этими мужиками не вполне адекватными, да, и это надо законом как бы определить. И скажите, это вообще не оскорбление вообще чувств человека нормального, нормальной сексуальной ориентации? Людей, которые стремятся создать нормальную, Богом определенную семью. Здесь нет никакой оскорбленности. А вот скажи что-нибудь про религию, про любую. Чему она учит? Чем она докажет свою состоятельность? Это может перерасти в оскорбление религиозного чувства. Религия обманывает человека, религия затуманивает, запудривает мозги и почему-то прячется под защитой закона, чтобы даже никто ничего не смог сказать. Так вот, чтобы нам наша тема была более понятна, да, я хочу сейчас с вами рассмотреть некоторые аспекты религиозного фанатизма. И сначала я прочитаю с вами несколько известных мест из священных писаний, да, чтобы вы поняли, конечно, мысль больше будет идти о христианстве, но чтобы вы поняли, да, к чему нас призывает Господь. Зачем Бог нас к себе зовет? Что мы должны будем получить, если мы придем к Богу, а не к религии, к церкви, обрядам или символам? Первое место, которое я прочитаю, да, я не буду подробно, ну, комментировать каждое слово. Стихи уже эти я неоднократно вам зачитывал и комментировал, да. Поэтому я буду останавливаться только на отдельных моментах. Но прочитаю стихи, чтобы было понятно, что Бог хочет от нас, для чего мы должны уверовать в Бога и что это нам даст. Значит, первое место притчи, 2 глава, с 1 по 11 стих. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению». Обратите внимание, обороты речи. «Если ты примешь слова мои». Я подчеркиваю, вот смотрите, отсутствие тоталитаризма со стороны Бога. Бог создал человека свободным, и вот он говорит, я тебе предлагаю. «Если ты примешь слова мои», да, это уже от тебя зависит, «и сохранишь при себе эти заповеди», то есть не просто отбросишь как ненужный мусор, да, «если ты», обратите внимание, «сам поймешь и сам сделаешь ухо твое внимательным к мудрости», заметьте, цель какая? Бог дает мудрость, Бог дает здравый смысл нашему уму. Но выбор за нами. Я подчеркиваю. Бог не призывает нас к обрезаниям, к праздникам, к символам. Ну, кто-то может сказать, ну как, ну в Библии же написано. Тут немножечко другой разговор. Это картинки, это наглядное пособие. Пока ребенок маленький, ума нет, говорить о мудрости с ним еще тяжело. Если можно говорить о каком-то разуме, о какой-то мудрости с учетом возраста и ума ребенка, да, то это какие-то такие, ну, очень простые жизненные примеры, которые могли бы родители использовать, чтобы заставить ребенка думать. Праздник – это напоминание. Обряд, символ – это напоминание. То есть, это, будем говорить, как рекламный баннер, да, который напоминает кому-то о чем-то, что где-то кто-то что-то продает, и вы можете купить. То есть, это напоминание. Крещение совершается, но на этом оно и заканчивается, я имею в виду обряд сам. А крещение является обещанием Богу служить доброй совестью. То есть крещение напоминает нам, что с этого момента ты должен вот так топить, вот так хоронить, вот так погребать свою плотскую натуру, по похотям которой ты раньше жил до познания Бога. Все. Вечеря Господня точно так же напоминает, что надо делать со своей плотью, но сама вечеря не должна занимать место того, чем мы должны заниматься каждый день своей жизни. Христос взял хлеб, преломил и сказал: «Сие есть тело мое за вас ломимое». Вот так я брал и ломал свою плотскую натуру, в которой я родился, как каждый из вас. Вот путем несения креста, распятия вот этой плоти, похоти и страстей необузданных и глупых, я, делая это каждый день, достигал любви. Я ни разу на вас не обиделся, ни разу вас не, никого из вас не упрекнул, да? Я не мстил, не гадил, не пакостил, как это делают люди. Почему? Потому что я вот так вот брал свою плоть и вот так ломал. Вечеря напоминает нам о чем? И вы сие творите в мое воспоминание. Не обряд совершайте, не обрядом вспоминайте меня. А вот эта мысль, вот это знание должно войти в ваше сознание. И вы должны, помня вот эту мысль, заниматься этим делом ежедневно. Это я вам так коротенько напомнил и объяснил, почему Бог нас призывает не к обрядам, не к обрезаниям. Потому что нам Писание объясняет, что обрезание есть совлечение греховного тела плоти. Вот эти похоти надо обрезать. Прелюбодейные, воровитые, раздражительные, завистливые, эгоистичные. Вот называется совлечение, обрезание, сбрасывание и удаление плотских похотей, восстающих на душу. Когда-то на уровне детском, когда мы находились, это надо было, как для инвалидов, в какой-то момент костыли или тросточка. Выздоровели, подросли, набрались ума, нам картинки эти не нужны. Так вот, смотрите, если ты ухо сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, смотрите внимательно. Даже вот этот второй стих, что говорит: в сердце гнездится зло, грех. Его надо будет наклонять, тебе придется лично этим заниматься, да? Ты должен сделать ухо внимательным к мудрости. Ты не должен быть слепцом в вопросах веры. Вера же есть осуществление ожидаемого. Обратите внимание, у веры должна быть цель. Далее, эта цель должна достигаться, ты должен принимать самое активное, неотступное участие в достижении вот этой цели. У нас не цели, ну а если цель, то это спастись, вот просто так, спастись, вот у меня цель. Чего я крестился, чего я венчался, чего я в церковь хожу. Цель, которую Бог ставит. Ухо, ты должен принять слова добровольно, поняв, осознав важность их. Ухо ты должен сделать внимательным к мудрости, а не просто каким-то разговором на религиозную тему. И потом ты должен, поняв цену мудрости, должен будешь наклонить сам свое сердце к размышлению. Дальше. Если будешь призывать знания, обратите внимание, какие слова. Если будешь взывать к разуму, если будешь искать его как серебра, и искать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание Бога. И заметьте, не через обряд, не через символы, не через праздники, а через мудрость, через знание, которым, поначалу, как говорится, в детстве своего христианства или в христианском детстве, да, какие-то обряды, какие-то символы должны напоминать, заставлять думать, но они должны вывести меня на уровень разумного, осмысленного общения с Богом. А дальше идет уже мудрость. Так вот, если будешь искать как серебра, ты искать как сокровище, то уразумеешь страх Господень, заметьте, когда ты уразумеешь, и найдешь познание о Боге. Вы слышите? Если вот будешь искать мудрость, найдешь ее, а потом наклонишь сердце к размышлению, то только тогда ты поймешь, что такое страх Господень. А страх Господень, помните, ненавидеть зло. Вот когда ты его возненавидишь, тогда ты его оставишь. Пока ты его любишь, ты от него никогда не избавишься. Пока он тебя влечет, и внутри тебя есть тенденция тянуться к этому пороку, он тебе симпатичен, ты от него никогда не избавишься. Нужно изменить сознание. Нужно увидеть то страшное, что стоит за внешней красивой мишурой, которой грех прикрывается, чтобы мы не увидели суть этого греха. Вот только когда уразумеешь страх Господень, только тогда избавишься от порока, и только тогда будешь иметь познание о Боге. Вера в доктрины, хождение в церковь, там празднование религиозных праздников, это говорит о том, что мы вообще Бога абсолютно не знаем. Заметьте, познание Бога – это познание истины. И познаете истину, истина сделает вас свободными от греха. Это то же самое, идентичное, да? И познаете Бога, Бог сделает вас свободными от греха. Если вы остаетесь во грехах, вы не познали, не знаете Бога. Помните, кто говорит, что он познал Бога, но согрешает, тот не видел и не познал его. Так вот, смотрите, Господь дает мудрость, подчеркиваю, из уст его знание и разум, а не обряды, символы, церемонии. Я чуть-чуть пропускаю, чтобы сократить время, да? Когда мудрость войдет в сердце твое, заметьте, она должна сначала в голове быть, а потом, когда будешь наклонять сердце, она должна будет перейти и в сердце. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание, добавляю, которое было неприятно сердцу твоему, будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя. Заметьте, вот он оберег. Вы слышите, да? Сегодня оберег. То земля с горы Елеонской или с храмовой горы из Иерусалима, да? То какой-нибудь каббалистический знак, то, я не знаю, там у кого какая-то повязочка, тесемочка, цепочка, кулончик, да? Оберег. Это из области фанатизма, из области примитивизма. Вот заметьте, оберег. Когда мудрость войдет в сердце, и знание будет приятно душе твоей, заметьте, мудрость и знание, здравомыслие и рассудительность. Тогда вот рассудительность или мудрость, да, будет оберегать, заметьте, оберег, оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Что можно понять из этих слов? К чему призывает Господь? Господь дает мудрость, и мы ее должны получить. Мы должны быть умными, рассудительными людьми. Следующее место. Притча 3 глава с 13 по 18 стих. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. потому что приобретение ее лучше приобретения серебра. И прибыли от нее больше, нежели от золота. Обратите внимание, если бы предложили золото и мудрость, что бы мы выбрали? И что Господь нам говорит? Блажен, счастлив человек, который снискал мудрость. И человек, который приобрел разум. И заметьте, с помощью разума ты станешь блаженным, счастливым человеком. Прибыли будет больше, чем от серебра. Ну, от серебра, от золота, да, прибыль материальная. Ума не добавляют, а отнимают они. Мир в сердце не дают, и за деньги не купишь. Взаимопонимание и ответственной дружбы не найдешь. Семью деньгами не скрепишь. Не соединишь в одно единое целое. Поэтому заметьте, деньги – это материальное благо. Это как бы плюс. Минус – это отымает рассудок у тех, кто, кем это богатство или желание обогатиться овладело. И дальше сказано, она, вот эта мудрость, она дороже драгоценных камней. И ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее пути приятные, и все стези ее мирные. Заметьте, вы видите, абсолютно все аспекты жизни она затрагивает и везде вносит благословение. Она, заметьте, мудрость, древо жизни. Древо жизни, дающее вечную жизнь. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее. И, заметьте, блаженные, счастливые, которые сохраняют ее. Опять, к чему призывает Господь, какие ценности предлагает нам? Опять, мудрость. Дальше. Притчи. 4 глава с 5 по 11 стих. Приобретай мудрость, приобретай разум. Не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главная мудрость. Я остановлюсь сейчас просто, чтобы мысль потом не потерять, да? Попутно скажу. Обратите внимание, мудрость будет охранять тебя. Люби ее, она будет оберегать тебя. Вопрос, от чего оберегать? От глупости, от греха, от неразумной похоти, да? Из-за чего, когда мы следуем на поводу у них, мы становимся несчастными и проклятыми. Когда сегодня говорят, что грех непобедим, заметьте, ведь сегодня не говорят о мудрости. Я говорю, не говорят в церквах. Религии предлагают что угодно. Обряд, символ, поза, праздник, день какой-то, да? Но не предлагают мудрость. Не учат думать, не учат путям приобретения мудрости. А нет ума, считай калека. Кто будет оберегать? Обряд, символ, вечеря, суббота, воскресенье, да? Говорение на иных языках нет, дорогие. Оберегает мудрость, которую мы должны полюбить и которую должны приобрести. Для этого надо думать, для этого надо учиться, для этого церкви должны учить людей думать, объяснять Писание, чтобы была раскрыта мысль, которая, ну, как говорится, в смысле каждого слова и каждого выражения и предложения. 7 стих читаю. Главная мудрость, заметьте, главная мудрость, приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя, она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Заметьте, вот свобода, которую Бог нам дает. Я предлагаю, а ты выбирай. Если выберешь, будет вот так. Не выберешь, Это от тебя зависит. Будет вот так. Она возложит на голову твой прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножатся тебе лета жизни. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Вот вы заметите, что дает мудрость. Если человек болеет, значит, что-то неумно делает. Неумно ест, неумный, нездоровый образ жизни. Если не может найти свое место в жизни, это говорит о глупости, об отсутствии мудрости. Мудрый человек, он и здоровый, он и долгожитель, он и мудрец, он и кузнец, он и не будет нуждаться в куске хлеба. Еще одно место. Притчи, 8 глава, с 1 по 14 стих. «Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой?» Заметьте, кто взывает и кто нас призывает, да? «Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди! Взываю я и к сынам человеческим голос мой. Научитесь неразумные благоразумию и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото. Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею». И теперь смотрите, какие слова. Бог, ну, будем так говорить, в лице премудрости, что нам говорит, да? «Я, премудрость», заметьте, вот великолепный стих, который мог бы заставить любого человека задуматься, да? Кто такой Бог? И вот смотрите ответ. «Я, премудрость». Не просто мудрость, а в превосходной степени мудрость. «Я, безграничная, бездонная мудрость». «Я, премудрость». Обратите внимание, как написано. «Обитаю», я всегда вставляю здесь одно слово. «Обитаю только с разумом и ищу только рассудительного знания». Просто знание, просто преподанное в церкви знание, в которое мы не вникаем, по поводу которого мы не рассуждаем, в которое мы слепо верим. Я подчеркиваю, Бог говорит: «Я не обитаю с людьми», то есть я с ними не контактирую, потому что контакт происходит через разум, а он у человека не работает. «Я обитаю только с разумом, когда он функционирует, и ищу только рассудительного знания». То есть слепого фанатичного знания, слепой фанатичной веры, безрассудства для меня это неприемлемо. Я мудрый, или я премудрый, Бог говорит, да, и обитаю с мудрыми. Поэтому хотите иметь контакт со мной, стремитесь к мудрости. 13 стих. «Страх Господень ненавидит зло». Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. И еще слова такие. «У меня совет и правда». Заметьте, у меня знания, у меня мудрость, у меня совет и правда. Я разум. У меня, я тоже добавляю, поэтому сила. Теперь, почему у меня нет силы? Почему мы говорим, что мы не можем ничего сделать своей похотью, что мы вот такими родились, вот такими мы и умрем, это только на небе мы изменимся, да? У нас нет ума, поэтому и нет силы. Если разум будет охранять и рассудительность будет оберегать, вот заметьте, сила. Если у меня нет разума, а меня этому не учат, у меня нет сил, у меня нет соображений, я вообще не понимаю, во что я верю. Я приводил вам не так давно, вот буквально там, не знаю, одно-два собрания назад, приводил мысль, делился опытом. Был в одной церкви, где там что-то объяснял человек из-за кафедры, из книги «Вотчмана Ни», духовный человек. Там такая каша, там такой винегрет, ум, дух, чувство, подсознание – разум – это чувство, чувство – это разум, а чувство – разум – это подсознание, подсознание – это вообще непонятно что, да. Вот он читал, что у него написано, то есть там читал цитаты из этой книги. В конце подошел, спрашивает, ну как вы, вам понравилось, вы поняли. Я попросил человека, чтобы он коротко объяснил то, что он понял, то, что он сам объяснил. Он сказал, я не могу повторить вот просто так. И так вот, я именно вот это и понял. Это выводы, которые я сделал с прослушанной проповеди. Я понял, что я ничего не понял, и тот, кто говорит, ничего не понимает, но тем не менее восхищается тем, что он это цитирует, знает и не может конкретно, понятно объяснить. Я не хочу сказать, что я вообще... совсем уж тупой, да, мог бы понять, я старался понять, я напрягал мозги. Я мог бы задавать кучу вопросов, чтобы человек понял, что он вообще какую-то, не знаю, глупость несет. Ну, конечно, да, вот просто так задавать вопросы, чтобы завалить его, ну, много ума не надо. Мне хотелось бы, как бы, вот задал вопрос, говорю, повторите, пожалуйста. Я думаю, что если он не глупый, мог бы сам понять, что действительно верит непонятно во что. Так это, говорю, книга называется «Духовный человек». Так чтобы духовным быть, то есть другими словами, не плотскими, чтобы похоти, страсти, грехи исчезли, попробуйте после этой теории понять, что же мы должны делать, чем мы должны пользоваться, какими инструментами из этого объяснения, чтобы от греха избавиться. Да ведь духовный – это не тот, кто рассуждает, а духовный – это умный, у которого не просто рассуждение, а все то, о чем он рассуждает, он может на практике доказать и выйти на результат. Теперь я хочу сказать, ну, кто-то бы сказал так, ну, это в Ветхом Завете, но я говорю, даже если в Ветхом Завете Соломон такие слова говорит, так это, как говорится, какой плюс Ветхому Завету. А теперь в Новом Завете прочитаю, что написано. «Ибо Царство Божие не пища и не питье, я добавляю, ни суббота и ни воскресенье, ни обряд крещения, ни обряд вечери, ни обряд омовения». Царство Божие – это не доктрины. Обратите внимание, Царство Божие внутрь вас, я не говорю есть, а должно быть. Царство Божие – не пища, имеется в виду священная пища, да, ритуальная. И не питье, ну, можно тут, похоже очень, вечеря и пища, и питье, и хлеб, и вино, да. Царство Божие – не пища и не питье. Как я сказал, ни день праздничный, ни обряд, ни символ, да? Слушайте внимательно. Праведность и мир и радость во Святом Духе. Вы слышите, да? Праведность, то есть, заметьте, праведные, правильные, добрые, справедливые дела, да? И слушайте, и мир, постоянный в душе человека, который никто и никогда, и никакие обстоятельства, и никакой человек не могут нарушить, и радость, которая есть и будет. Но заметьте, мир и радость подчеркиваются во Святом Духе, а Дух называется потому Святой, потому что Он не приемлет и не одобрит никакого греха. Бывает такое, сделал человеку пакость, и мир, и радость в душе. Ну, удовлетворил свои злые нотки, да, похоти. Это не мир и не радость, к которым нас призывает Господь. Мир и радость – это когда сделал доброе дело, то в сердце мир и радость. Если я верующий, и я разозлился, у меня не может быть во Святом Духе ни мира, ни радости. А если есть и мир, и радость, когда я согрешил, ну, заметьте, это не радость, а злорадство. Это уже не во Святом Духе. Так вот, смотрите. Вот когда человек умирает, говорят, царство ему небесное, да? Или Божье. Многие говорят, что церковь – это царство Божье на земле. Это так, представительство, это посольство, да? Бога на земле. Так вот, царство Божие не может быть в церкви, если царство Божие нет, царство Божие нет в душах тех людей, которые ходят в ту или иную церковь или принадлежат той или иной конфессии. Царство Божие составляется, да, из отдельных людей, внутри которых есть вот этот мир и радость во Святом Духе и праведность. Что можно сказать, какой вывод можно сделать? К чему Господь нас призывает через Павла? К Царству Божию, которое должно быть внутри нас. Но подчеркивается, что это не обряд, не символ, не пища, не питье, не жертва, не день. Заметьте, праведность и мир, и радость во Святом Духе. К чему надо стремиться? К праведности, миру и Святому Духу, во Святом, и радости во Святом Духе. Теперь я хочу такое сказать. Что является, вернее, плодом чего является мир и радость? Помните, да? Плод духа с маленькой буквы, плод ума, плод мудрости, плод рассудительности. Плод духа – любовь, радость, мир, долготерпение, там, благость, милосердие. Помните, да? Не пользуясь умом, не приобретая мудрости, мы не можем достичь плодов духа. Первая Тимофея, первая глава, с 3 по 6 стих. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Обратите внимание, главная цель и назначение церкви, пастыря. Какая задача перед пастырем стоит? Я просил тебя прибыть в Ефесе и, слушайте, увещевать некоторых, чтобы они не учили иному. Чему иному? И не занимались баснями, родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Теперь задаю вопрос. Что такое назидание? Назидание – это то, чему мы можем научиться. Это здравомыслие, это рассудительность, это ответы на наши вопросы. То есть приходить в церковь мы должны прийти с вопросом и уйти с ответом. Наша вера, то есть во что мы верим, что нам объясняют, что мы читаем, если они не дают назидания, если они не добавляют нам ума, тогда я задаю вопрос, зачем мы туда ходим, какой смысл, какая польза. Теперь слушайте, цель же увещания. Целью любой проповеди, целью нашего крещения и вступления в завет со Христом является, есть, слушайте, непритворная какая-то любовь, а любовь, слушайте, от чистого сердца, где нет, ну будем говорить, ни одного пятнышка темненького. Любовь от чистого сердца, заметьте, это цель, к которой мы с вами должны прийти. Любовь которая не превозносится никогда, не гордится никогда, не завидует, не раздражается, не мыслит зла, там всему верит, всему надеется, все переносит. Любовь, которая никогда не перестает. А это возможно только, когда чистое сердце. Мы всегда говорим, вот нас Бог призывает соблюдать субботу. Я хочу сказать, суббота есть. Но не в субботе заключается смысл, и не в воскресенье, тем более, потому что воскресенье как такового дня в Библии нет, это день солнца, и кто сомневается, проверьте на немецком языке воскресенье, зонтаг, да, или на английском Sunday. День солнца и ничуть не больше, не меньше. Все. Придумали, теперь верим. Так я вам хочу сказать, цель увещание, не соблюдение субботы, хотя суббота остается. Она является напоминанием, и вот напоминанием чего она является, вот это цель увещания. А суббота символизирует покой во Христе. Если мы согрешаем, совесть нас осуждает, Дух Святой нас осуждает, и мы не имеем покоя внутри. Мы не смотрим в глаза человеку, по отношению к которому мы сделали какую-то пакость или сказали какие-то негодные слова, да? Мы избегаем контакта, встречи. Мы становимся на молитву и говорим, прости нас, как мы прощаем должников наших. И вдруг такой стоп внутри. Ты думаешь, что ты говоришь? А ты простил? Мы даже в молитве, бывает, избегаем момента, чтобы назвать свой грех по имени. Мы понимаем, мы не имеем мира, мы не имеем покоя, Дух Божий нас тревожит и обличает. И мы смущаемся, мы имеем страх, мы понимаем пред Богом, понимаем, что мы не правы, мы делаем что-то противозаконное. Так вот, говорю, цель увещание, цель проповеди, цель нашего членства церкви – достичь на земле состояния Царства Божия. Цель не вечеря Господней принимать участие, хотя как обряд установлен. Цель, перед нами поставленная Христом, через обряд вечери научиться ломать свое тело, как это делал Христос, распинать свою плотскую похоть. Цель увещания даже не просто ломать, что это сама цель, ломать свою плоть, а через ломание своей плоти, да, прийти к любви от чистого сердца. Прийти к состраданию, обратите внимание, если еще точнее говорить, цель нашего увещания, как написано в этом стихе, любовь. Суббота – это средство достижения субботства. А субботство – показатель, мы любим человека по Божьим канонам или по своим. Совесть наша чиста или нечиста. Если когда-то было обрезание, то цель же не заключалась в обрезании. Я иногда говорю с юмором, не то обрезали и не так. И если бы уже так говорить, так, извините, до конца с юмором, да, чтобы, типа, чтобы не блудили, так надо вообще обрезание сделать, как говорят, по самое. Чтобы не было этого блуда. Но дело же там идет не в том, что вот обрезание, не в этом цель. Это напоминание тебе, что надо обрезать все свои плотские похоти. Как написано в том же Ветхом Завете, обрежьте крайнюю плоть сердца своего. Обрежьте уши, помните выражение, люди, Бог называет, с необрезанными ушами. Я бы добавил, с необрезанными языками, которые любят, извините, трепаться, не по теме. Обратите внимание, цель увещания. Для чего мы пришли к Богу? Любовь от чистого сердца. Теперь слушайте. И доброй совести, которая имеется в виду доброй тоже, без пятнышка недостатка какого-то, да? И слушайте, и нелицемерной веры. Веры во что? Ну, Слово Божие. Веры в Бога или веры доверия Богу, Христу, да? Что такое нелицемерная вера? Вот когда у верующих бытует вот такой порог. Вот мы говорим, все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для исправления, да? Все Писание. Исследуйте, как бы, все Писания, а не частями. И вот когда мы говорим, вот это вот надо. Ну, мы считаем, нам объяснили, это важно. А вот это не надо, это не важно. Это евреям, ефесянам, колоссянам, да, римлянам. Вот это маска, вот это надо, вот это не надо. Вот это мы за, вот против этого. Когда я, вот вы делаете что-то плохое, я говорю, вы знаете, в Писании вот так написано, это плохо. Когда вы делаете. Когда я делаю то же самое, ничего плохого в этом нет. Чего лицемеришь? Чего притворяешься? Чего маскируешь? Зачем меняешь маски на своем лице? Ну, будь уже каким-то таким постоянным. Ну, если уже фанат, так будь до конца. Ну, зачем вот эта постоянная карусель? Зачем вот эти подмены? Зачем вот эта игра лицемерия? Вы поняли, да? Цель какая? Цель увещания любовью от чистого сердца. Не написано, что цель увещания есть вечерю. Мыть ноги в многомовении, соблюдать субботу или воскресенье, праздновать религиозные праздники, ходить в храм. Это не цель, это средство. Но я должен вам сказать, что у нас средство и цель поменялось местами. А почему? А потому что нас не приучили думать. А потому что у нас внутри давлеет, обратите внимание, фанатизм, слепая вера и нерассудительность. Вы видите, как все повязано, как все перемешано? Знаете, как рыба попадает в сеть. Потом, чем больше дергается, тем больше запутывается. Вот так у нас все в нашем сознании, в наших убеждениях, все перемешалось, все смешалось, все соединилось воедино. И мы вообще потеряли и цель, к чему мы должны стремиться, да, и средства, при помощи которых мы должны достичь вот этой цели. Так вот, еще раз повторяю, цель увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, нелицемерной веры. Шестой стих. «Отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие». Заметьте, учить человека любить от чистого сердца, выскребать, будем говорить, в чаше своей души всякую прилипшую нечистоту, да, это не пустые слова.